Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Православного радио Санкт-Петербурга Александр Бадьянов, кандидат социологических наук. Тема нашей беседы – князь Дмитрий Донской. Сын московского и великого владимирского князя Ивана II Красного и великой княгини Александры, Дмитрий Иванович родился 12 октября 1350 года. После смерти отца, уже в 9-летнем возрасте, он занял московский княжеский престол. Воспитателем Дмитрия был московский митрополит Алексей, который фактически и управлял княжеством в малолетство Дмитрия. Воспитанный митрополитом Алексеем в духе русской национальной традиции, князь Дмитрий был последователен как во внешней, так и во внутренней политике. Во-первых, в вопросе о великом княжении московский князь прямо и решительно встал на ту точку зрения, что великокняжеский стол и город Владимир составляют вотчину, то есть наследственную собственность московских князей, и никому другому принадлежать не могут. Так Дмитрий говорил в договоре с тверским князем Михаилом и также писал в своей духовной грамоте, которой прямо завещал великое княжение и вотчину своему старшему сыну Василию. Во-вторых, в отношении князей Владимира Суздальской Руси, а также в отношении Рязани и Новгорода, Дмитрий держался властно и повелительно. Он победил рязанского князя Олега и после долголетней борьбы привел в зависимость от Москвы Тверь. В-третьих, при князе Дмитрии Русь поднялась на открытую борьбу с монголо-татарами. По окончанию борьбы с тверским князем, Дмитрий, укрепляя свои позиции на Волге, отправил войско против волжских болгар. Сильное московское ополчение под началом Василия, сына великого князя, двинулось к Казани, городу, основанному в земле булгар еще Батуханом. Казанцы встретили Василия у стен города, но едва русские завязали битву, как булгары, устрашенные их дружной атакой, бросились бежать. Василий, предав города булгар мечу и пожару, заключил с булгарским князем мир, по которому тот обязался платить московскому князю ежегодную дань. Но недолго радовалась Русь удачному походу. Царевич Арабша, или Араб-паша из Синей Орды, разгромил на голову нижегородцев на реке Пьяне. Причина поражения заключалась в том, что воеводы занялись охотой, безрассудно разрешив ратникам снять доспехи и также заняться этой мирной забавой. Напротив, 4 тумена, то есть 40 тысяч всадников, араб-паши соблюдали все меры предосторожности, а затем с четырех сторон внезапно ударили по русским полкам. Безоружные воины уже не думали о защите, только о спасении, и почти все были перебиты или потоплены в реке. Араб-паша беспрепятственно подошел к Нижнему Новгороду, взял его без боя и вернулся в Орду, обремененный добычей. Это был 1377 год. Отомстить за обиду, нанесенную татарами нижегородцам, стало делом чести и Дмитрия, и его тестя, нижегородского князя. Остей была полна рассказов о подвигах батыров арабши. Успешный набег арабшаха привел в движение всю степь. В следующем году уже Мамай отправил 50 тысяч воинов против великого князя. Дмитрий, узнав о планах татар, собрал дружину и ополчение в количестве 20 тысяч человек. Татары под предводительством Мирзы Бегича, перейдя реку Вежу, первые начали битву. Русские твердо выдержали их стремительную атаку и сами перешли в наступление. Русскую конницу поддержала пехота, и татары вскоре обратились в бегство. Русские воины преследовали татар. Татары гибли тысячами в реке от раны страха и в арьергардных боях от русских стрел и копий. При этом отважные москвичи убили всех крупных татарских военачальников, а именно Хазибея, Коверга, Кострова и Бегича. Наступившая ночь спасла жалкие остатки Орды. Эта так легко доставшаяся Дмитрию победа была первым серьезным поражением татар с 1223 года, то есть с того самого года, когда русские потерпели поражение от татар на реке Калке. Получив известие о разгроме орд Бегича и о гибели всех своих полководцев, Мамай пришел в ярость и летом 1380 года двинулся на Русь со словами: «Казним рабов строптивых, да будут пеплом грады их, веси и церкви христианские, обогатимся русским золотом». Историк Масловский пишет, что сила и цель действий Мамая произвели сильное впечатление, в особенности на духовенство. Дело представлялось в том виде, что в состав войск Мамая входили, кроме всех татарских и половецких сил, Еще наемные дружины закаспийских мусульман, алан, черкес и крымских фрягов, то есть генуэзцев. Наконец, было известно, что Мамай заключил союз с литовским князем. Целью действий Мамая, по слухам, было полное порабощение Руси, совершенное истребление русских князей и замена их ханскими баскаками. В заключении татары грозились истребить и веру православную, заменив ее мусульманством. Но уже давно прошли те времена, когда на Руси трепетали лишь от одного имени татарского. Дмитрий, думая, что настал час освобождения от ненавистного ига, обратился в первую очередь к своему двоюродному брату, побратиму Владимиру Серпуховскому. В русской военной повести «Задонщина» так говорится об этом. «И сказал Дмитрий Иванович: брат князь Владимир Андреевич, пойдем на татар, прославим жизнь свою, удивим земли, чтобы старые рассказывали, а молодые помнили. Не рождены мы ни на обиду, ни ястребу, ни кречету, ни поганому Мамаю». Братья стали готовиться к войне. Со всех сторон стекались к ним в Москву удельные князья с их дружинами, единодушно отозвавшись на призыв великого князя. Перед походом Дмитрий с князьями и воеводами отправился в Троицкую лавру. Сергий Радонежский благословил великого князя и по его просьбе отпустил с ним двух иноков – Пересвета и Ослабю, которые прежде были боярами и предводителями дружин. Благословив крестом и окропив еще раз святой водой великого князя, своих иноков и всю княжескую дружину, игумен земли русской сказал Дмитрию напоследок: «Господь Бог да будет твой помощник и заступник. Он победит и прославит тебя». 20 августа 1380 года русские полки, сверка доспехами, выступили из Москвы. На девичьем поле Москвы Дмитрий сделал смотр войскам. Собралось около 150 тысяч конных и пеших воинов. Конница насчитывала около 20 тысяч дружинников. Вся Москва от мала до велика провожала героев. Княгиня Евдокия, благословив Дмитрия с невесткой Марией, женами воевод и знатными боярынями, поднялась в свой златоверхий терем и села под стекольчатыми окнами, моля Бога о даровании победы русскому воинству. На протяжении всего пути русского воинства Каке духовенство и народ молили Бога о даровании победы Дмитрию над Мамаем. Все русское воинство верило в победу и рвалось крестить копья с ненавистным врагом. Когда передовые части русского войска приблизились к Дону, Дмитрий получил от разведчиков известие о том, что Мамай находится в нескольких верстах от русского лагеря. «Войска Мамая, – пишет Лев Николаевич Гумилев, – состояли из генуэзской пехоты, а также были укомплектованы аланами и черкесами и другими степняками, мобилизованными на генуэзские деньги. Общая численность орд Грозного Темника составляла приблизительно 200 тысяч человек. Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что Куликовская битва – это важнейшее событие в истории национально-освободительной борьбы русского народа против монголо-татар. Князь Дмитрий, посоветовавшись с воеводами, решил перейти Дон и идти навстречу татарам. В ночь со 7 сентября началась переправа русских войск через Дон, а днем состоялись первые схватки между разведподразделениями передовых частей. 8 сентября 1380 года на громадном Куликовом поле при впадении реки Непрядвы в Дон произошла знаменитая в истории России Куликовская битва. Перед битвой князь Дмитрий вместе с князем Серпуховским и воеводой Боброком провели рекогносцировку местности и разработали план сражения, согласно которому вперед был выдвинут сторожевой полк. За ним встали полки правой и левой руки, а позади русских войск расположился засадный полк. Мамай тоже выстроил свои войска, направляя против сторожевого полка генуэзскую пехоту и отборную татарскую конницу. С обоих сторон Куликова поля, наблюдая друг за другом, противники постепенно начали сближаться. До сражения оставалось не более часа. К Дмитрию подвели монаха, прибывшего из Москвы. Монах передал Дмитрию большую богородичную просфору, благословение игумена Сергия. Князь поцеловал просфору и осенил себя крестным знамением. Подавая примеры воинской доблести, князь Дмитрий встал во главе сторожевого полка. «Я вождь и начальник. Встану впереди и хочу положить голову в пример другим. Принимая на себя удар лучших сил Мамаевой конницы, сторожевой полк во главе с князем Дмитрием должен был ослабить ее удар по стоящему в центре большому полку. И ветераны сторожевого полка исполнили свой долг. Они погибли почти все. Покончив со сторожевым полком, татары нанесли удар по большому, но пробиться сквозь него не смогли. Тогда Мамай перенес основной натиск своих войск на полк левой руки, оттеснив его к Непрядве. На поле битвы лилась кровь русских татар. Ломались тогда копья, как солома, говорит летописец. Падали стрелы дождем, закрывала пыль солнце, молниями сверкали мечи. Падали люди, как трава под косой, лилась кровь, как вода, и ручьями текла. Исход боя решил засадный конный полк под командованием Владимира Андреевича Серпуховского и воеводы Боброка. Удар дружины Владимира Серпуховского, решивший исход Куликовской битвы, принес успех потому, что плотный строй тяжеловооруженных всадников врезался в массу теряющих строй татар. Сей внезапный удар, пишет историк Карамзин, решил судьбу сражения. Враги, изумленные и рассеянные, не могли противиться строю войска свежего и бодрого. Мамай с высокого кургана, увидев общее бегство своих войск, терзаемый гневом и тоской, воскликнул: «Велик Бог христианский!» и бежал с поля боя. Тысячи татар бросились за ним. Словно крылья выросли у русских воинов. Настала пора мести за погибшую Рязань и сожженный Владимир, за уничтоженные Чернигов и Киев. Московские полки гнали ордынцев до реки мечи, разили мечами, били стрелами. Трупья их, пишет Андрей Лызлов в книге «Скифская история», на 4-10 верстах лежали. В завершение битвы русские воины взяли огромный обоз с драгоценностями и скандалами, приготовленными для русских пленников. Возвратившись с преследования, отмечает историк Соловьев, князь Владимир Андреевич велел трубить в трубы. Все оставшиеся в живых ратники собрались на эти звуки, но не было великого князя Дмитрия. Владимир стал расспрашивать, не видал ли кто его. Одни говорили, что видели его жестоко израненного, и потому должно искать его между трупами. Другие видели, как он отбивался от 4 татар, но не знают, что после с ним случилось. Один объявил, что видел, как великий князь, раненый, пешком возвращался с боя. Владимир Андреевич стал со слезами упрашивать ратников найти великого князя, обещал богатые награды. Войско рассеялось по полю, нашли тело любимца Дмитрия, Михаила Андреевича Бренко, которого перед началом битвы великий князь поставил под черное знамя, велел надеть свои латы и шлем. Остановились над телом одного из князей Белозерских. Наконец, двое ратников, уклонившись в сторону, нашли великого князя, едва дышавшего, под ветвями недавно срубленного дерева. Получив известие, что Дмитрий жив, Владимир Андреевич подскакал к нему и объявил о победе. Дмитрий с трудом пришел в себя. Едва распознал, кто с ним говорит и о чем. Панцирь его был весь избит, но на теле не было ни одной смертельной раны. Союзник Мамая, литовский князь, в это время находился в 45 километрах от места сражения. Литовский князь опоздал к битве на один день, и не случайно. Оказывается, князь Олег Рязанский, которого обвиняли в измене и предательстве России, с 5-тысячным отрядом сумел, искусно маневрируя, задержать литовцев. Получив известие о поражении Мамая, литовский полководец дал команду своим войскам об отступлении. Но перед отступлением литовцы напали на русские обозы и перебили всех раненых в битве с татарами русских бойцов. Известие о победе над татарами произвело на Руси восхищение неописуемое. В народе князя Владимира Андреевича назвали храбрым, а князя Дмитрия сравнивали с Александром Невским и нарекли Донским. Победа, отмечает Лев Николаевич Гумилев, была одержана, но потери оказались очень велики. Из 150 тысяч русских осталось в строю 30 тысяч, 120 тысяч погибло. Но именно на Дону, в древнем сарматском центре, татарская орда получила мощный контрудар. Русь показала, что она способна вести боевые действия не только в своей пограничной зоне, но и непосредственно в лесостепной. Русь встала на борьбу с монголами, создавшими на огромном евразийском пространстве рабовладельческую империю. Говоря о составе русской рати, военные историки отмечают, что преобладающим родом оружия была конница. Именно с Куликовской битвы начинается процесс реформирования и развития русской конницы, столь грозной в эпоху сарматского величия. И опасность усиления военного могущества русского государства почувствовал не только Мамай, но и хан Золотой Орды. Хан Тахтамыш после смерти Мамая, убитого генуэзцами в 1381 году, на некоторое время объединил татарские улусы, а в 1382 году совершил неожиданное нападение на Москву и сжег ее. В огне погибло 24 тысячи человек. Овладев Москвой, хан Золотой Орды распустил по властям татарские отряды. И татары сразу же ограбили Юрьев, Дмитров и Можайск. Но под Волоколамском ордынцы столкнулись с войском, которое собрал Владимир Андреевич. Крупный отряд татар был изрублен в беспощадной схватке. Узнав о том, что князь Дмитрий ведет войско из Костромы, и получив известие о победе князя Владимира Андреевича, Тахтамыш поспешил убраться с московской земли. Татарский поход напоминал скорее набег, чем карательную операцию с целью казнить рабов строптивых. Орда в 1380 году получила такой удар, после которого освобождение Руси стало делом времени. И поэтому в этнической истории России Куликовская битва считается той рубежной датой, после которой новая этническая общность, Московская Русь, выступила реальностью всемирно-исторического значения. Главным итогом Куликовской битвы надо считать то, что на Дон ушли суздальцы, ростовцы, владимирцы, псковичи, как представители своих княжеств, но вернулись оттуда русскими, хотя и живущими в разных городах. Москва после Куликовской битвы стала безусловным лидером, вождем в деле объединения русских земель. Умирая 19 мая 1389 года, князь Дмитрий передал великое княжение своему старшему сыну Василию без согласования с ханом Золотой Орды. Уже в 1391 году хан Тахтамыш жестоко жалел о своем московском походе, так как все время был вынужден оглядываться на Русь, ведя кровавую войну с ордами Тимура, который перенес боевые действия из Ирана на Кавказ в связи с попыткой Тахтамыша захватить у него эти владения.
Помнят наши предки, помнят наши деды, помнит наша церковь Господа моля. Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля. Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля. Движутся хоругви в утреннем тумане, скоро содрогнется от сражения твердь. Поле русской славы, поле русской брани, поле русской жизни, победившей смерть. Поле русской славы, поле русской брани, поле русской жизни, победившей смерть. Так как же мы дожили до такого, братцы? Стонет Русь под гнетом черной саранчи. Значит, снова русским за оружие браться, значит, снова русским доставать мечи. Значит, снова русским за оружие браться, значит, снова русским доставать мечи. Антимир сжигает новые пожары, славный город Москва, имя снова взят. Новые Европы, новые хазары, новые мамаи родине грозят. Новые Европы, новые хазары, новые мамаи родине грозят. Будет Русь святая, крепкой и свободной, и от силы русской вздрогнет сатана. Вновь среди дружины встанет царь законный, Куликовым полем станет вся страна. Вновь среди дружины встанет царь законный, Куликовым полем станет вся страна. Разольется сила молящего гласа, прогремит над миром славный русский час. Выйдет рать святая вновь со стягом спаса, Куликово поле впереди у нас. Выйдет рать святая вновь со стягом спаса, Куликово поле впереди у нас. В страшный час расплаты брови мы нахмурим и смахнем вампиров с тела всей страны. И не будет зоны, лагерей и тюрем, все враги России будут казнены. Не будет зоны, лагерей и тюрем, все враги России будут казнены. Мы врага настигнем по его же следу и порвем на клочья Господа хваля. Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля, Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля. Возвратит Россия русский Севастополь, станет снова русским полуостров Крым. Наш Босфор державный, наш Константинополь и святыня мира, и Иерусалим. Наш Босфор державный, наш Константинополь и святыня мира, и Иерусалим. И назло масонам, и иным злодеям, тем, кто крестьянам злобою кипит, Куликово поле вспомним и прозреем, и святыня эта нас соединит. Куликово поле вспомним и прозреем, и святыня эта нас соединит. И куда б ни шел я, и куда ни еду, в сердце православном родины поля, Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля, Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля, Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля.